что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум.
Слова Христа Спасителя опираются на высказывания пророка Иезекииля, которые связаны с мессианской эпохой и были хорошо знакомы многим иудеям. Вот что говорит пророк. «А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату, пойдите послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже избывается, тогда узнают, что среди них был пророк». Заметим, что пророк осуждает слушающих, но не исполняющих, потому что они смотрят на слова пророка как на своего рода забаву, развлечение. Они не хотят верить, что пророк не шут, не актер, а тот, чьими устами говорит сам Бог. Приводя сравнение с домом без твердого основания, Спаситель объясняет своим последователям, чем опасно поверхностное, пренебрежительное отношение к его словам. Но почему все настолько категорично? Почему нельзя относиться к словам Христа так же, как мы часто относимся к многим инструкциям? Прочитали, приняли к сведению, но все равно делаем по-своему. Найти ответ на этот вопрос нам помогает последняя фраза из притчи о доме. Когда он без основания, при стихийном бедствии разрушение дома будет великим. Что это значит? Что есть основание нашей жизни? Сегодня Евангелие побуждает нас задуматься над основополагающими принципами нашей жизни. Принципы – то же самое, что начало, неизменные внутренние установки, только на которые и можно опереться. Именно принципы определяют человека как личность, формируют, оформляют его, ставят понятные пределы. Беспринципный человек – это еще не сформировавшийся, инфантильный, без четкого внутреннего стержня, зависимый от мнения окружающих и обстоятельств. Спаситель предлагает нам взять в качестве главных принципов жизни его заповеди. Это и есть исполнение его слов, закладка глубокого и надежного фундамента. Все остальное – песок, который не способен удержать здание нашей жизни от трагического разрушения, когда приходят скорби и испытания. И этих принципов, своего рода глубоких свай, не так-то много. Прежде всего, первая свая – это Бог как любящий Отец. Из этого следует, что с нашей стороны главное – уметь принимать Его любовь и слушаться. Вторая свая – мы усыновлены Богу жертвой Его Сына, Христа Спасителя. Для нас это значит, что только в общении со Христом, в подражании Ему, мы можем обрести и сохранить наши сыновние достоинства. Третья свая – это Церковь, как духовное единство тех, кто доверился Христу и следует путем евангельских заповедей. Именно в Церкви мы сонастраиваемся Христу, участвуем в таинствах, становимся Его телом и кровью. И последняя, четвертая свая – это отношение друг с другом как главный показатель нашей реальной, а не воображаемой близости к Богу. Если на самом деле в нас действует Дух Божий, Он неизбежно будет согревать и вдохновлять тех, кто оказался рядом. Помогай же всем нам Бог никогда не забывать про наши духовные сваи только на которых и может быть устойчивым все здание нашей веры.
Апостол Лука не единственный евангелист, который доносит до нас слова Христа Спасителя о внутреннем подобии, исполнении слов Евангелия и строительстве дома на твердом, прочном фундаменте. О том же самом говорит и апостол Матфей. Но, в отличие от Луки, Матфей был израильтянином. Он лучше знал природные особенности Палестины. Если Лука упоминает неизвестно откуда взявшуюся воду, которая напирает и уничтожает дом, то Матфей указывает причину, которая в том, что разлились реки. Большинство израильских рек летом совершенно высыхают, а после наступления сезона осенних дождей сухие русла превращаются в бурные потоки. Часто люди в поисках места для постройки дома находили симпатичные песчаные уголки и строили там, но лишь при выпадении обильных осадков узнавали, что построили дом посреди бурной реки. Мудрый человек искал для своего дома скалистое место, на котором, в первую очередь, было необходимо вырубить фундамент. Как раз с углублением в твердую скалистую породу Христос Спаситель сравнивает исполнение своих слов. Очевидно, что это невозможно сделать без методичного труда. И все, что можно отнести к строителям такого фундамента, в полной мере относится и к христианам. Если оставить за скобками обладание знаниями о палестинских особенностях, то чем отличаются между собой два упомянутых в Евангелии строителя? Очевидно, что один более ленив. Он предпочитает простой путь строительства там, где это менее энергозатратно. И этот же строитель не отличается дальновидностью. Христианский путь предполагает наличие трудолюбия и умение видеть дальше, чем сиюминутная выгода, даже если под сиюминутным понимать все годы земной жизни. В том, что житейские реки обязательно разольются, что вода самого разного рода скорбей и неприятностей будет напирать, нет никакого сомнения. Не существует человека, который бы не переживал трагедий. Подчас эти трагедии способны сломать и уничтожить. Мы знаем, что со многими именно это и происходит. Причем не только с теми, кто далек от христианства. У христиан тоже немало проблем. Не всегда житейские реки отличаются особым напором и бурлением. Они могут больше походить на болото. Как, например, это происходит у вполне благополучных воцерковленных людей, которые изо дня в день и из года в год живут в благочестивом храмовом цикле, у которых не происходит чего-то особенного и будоражащего, которых поглотила благочестивая повседневность. Эта повседневность закрывает собой путь живого богообщения, делает человека самодостаточным. К счастью, выход всегда есть. Христовы слова прекрасны тем, что их невозможно исполнить до конца. Они всегда оставляют простор для развития, всегда дают направление движения. Невозможно сказать, что кто-то в полной мере выполнил ту или иную заповедь. Если мы чувствуем, что нас стало затягивать в болото или вот-вот уничтожат бурные реки различного рода неприятностей, то бороться надо не с реками и не с болотом. Их невозможно победить. Нужно укреплять фундамент, исполнять то, что еще не исполнено, трудиться там, где еще не трудились. Все мы знаем, что нельзя произносить имя Бога всуе. Но не все помним, что это не просто благопожелание и не просто присказка. Это третья заповедь Моисеева закона. В русском синодальном переводе полностью она звучит так: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит его имя напрасно». Славянский перевод несколько мягче. В нем говорится, что Господь не очистит того, кто понапрасну произносит его имя. Как и любая другая заповедь, третья заповедь не так проста, как может показаться на первый взгляд. Можно подумать, что раз все наши дела – ничто иное, как суета-сует, то вообще любое произнесение имени Божьего – грех, и его лучше вообще не произносить, а обходиться какими-нибудь эпитетами и местоимениями при обращении к Богу. А можно решить, что напрасное поминовение имени Бога – это произнесение его между делом, как некой присказки или междометия. Сегодняшнее евангельское чтение дает нам возможность правильно понять эту заповедь Декалога. Оказывается, что напрасное, суетное произнесение имени Господа Бога – это то произнесение, за которым не следуют соответствующие дела. Очень ярко эту мысль выразил автор книги «Притч». Он сказал: «Кто уклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». Мерзость, из-за которой человек так или иначе пострадает. То есть невозможно должным образом помолиться, если, во-первых, не знать о Боге и Его воле, а во-вторых, если молитва не будет сопровождаться исполнением воли Божией, если наша собственная воля окажется в стороне от того, что требует Бог. Для иллюстрации этой мысли Христос Спаситель использует понятную аналогию. Молитва без последующих дел похожа на строительство дома без основания, без твердого фундамента. Такой дом долго не простоит, и не надо быть строителем, чтобы согласиться с этой мыслью. Можно строить сколько угодно крепкие стены, использовать самые дорогостоящие качественные материалы, но дом не устоит, он превратится в груду строительного мусора. И только чудом падение такого дома может обойтись без человеческих жертв. Без стремления выстроить свою жизнь так, как говорит нам Бог в своем Священном Писании, попытки с помощью множества долгих, витиеватых молитв обхитрить Бога ни к чему не приведут. Это важно понимать и помнить. Важно настроить себя таким образом, чтобы все те слова, которые мы произносим во время обращения к Богу, имели последствия. Чтобы от языка они шли не только к уму, но и к сердцу. Ведь именно из него, по слову Спасителя нашего и Бога, исходят дела злые и добрые. В Евангелии от Луки, так же как и в Евангелии от Матфея, нравственные поучения Христа собраны в единый блок. И сейчас мы услышали окончание этих поучений. Своими словами Спаситель подвел итог всему тому, что было сказано ранее. Если попытаться обобщить нравственные учения Христа по Евангелию от Луки, то можно сказать так. Основа христианской нравственности – милосердное отношение к ближним. Причем под ближними стоит понимать абсолютно любого человека, без каких-либо исключений. Далее Спаситель будет подробнее раскрывать свои мысли в притчах. Именно здесь, в Евангелии от Луки, мы встретим притчу о милосердном самарянине, человеке, который оказал помощь страдающему еврею, при том, что мимо нуждающегося прошли представители ветхозаветного священства, которые должны были бы как-то отреагировать хотя бы в силу родства по крови. Идеей социальной справедливости, основа которой милосердие, проникнуто все Евангелие от Луки. Очень примечательно, что именно милосердие здесь выступает в качестве центрального мотива всего нравственного учения Христа. При этом Спаситель ни слова не произносит относительно молитвы или поста, Он ничего не говорит и про богослужение. Он никак не упоминает все то, что мы привыкли понимать под сердцевиной христианской жизни. Более того, чуть раньше, в рамках своего нравственного поучения, Христос произносит такие слова: «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете, давайте, и дастся вам». Эти слова нельзя понять каким-то иным образом, кроме буквального. Прощение, которое человек получает от Бога, связано лишь с умением прощать других. Если основываться на Евангелии от Луки, то может возникнуть вполне закономерный вопрос. Если благая участь вечности, тот самый дом, который основан на камне, зависит лишь от милосердия, то при чем тут все то, что составляет весомую часть жизни христианина? Какое отношение к спасению имеют все наши посты, молитвы и богослужения? История церкви показывает, что действительно находились люди, которые считали имеющими значение только лишь дела милосердия. Быть милосердным очень непросто. Дело здесь не только в нашей всеобщей слепоте по отношению к ближним, но и в том, что мы далеко не всегда способны делать вывод относительно адекватного проявления милосердия в каждом конкретном случае. Что будет милосердием? Дать денег человеку с алкогольной зависимостью, понимая, каким образом он их израсходует? Или же напротив, оставить его без материальной поддержки, лишив возможности принять очередную порцию яда? Простого ответа на этот и на другие схожие вопросы попросту не существует. Правильный ответ знает лишь Бог, а потому именно к Нему необходимо обращаться для того, чтобы быть способным к истинному милосердию. Именно так поступал и сам Христос. Он всеми своими силами служил людям. Но делал Он это при регулярной молитвенной поддержке, а зачастую Его молитва была усилена подвигом поста.
Как мы относимся к Богу? Редко кто задумывается над этим вопросом. А ведь ответы могут быть самыми разными. Верить в Его существование – это еще не значит относиться к Нему хорошо или плохо, правильно или неправильно. Человек с магическим или ритуальным сознанием ищет скорее не общение или каких-то личных отношений. Для него Бог – сила, которую надо учитывать и которой надо научиться управлять посредством слов и дел. Если человек хочет действительно не только знать нечто о Боге, но и знать самого Бога, ему стоит не просто его учитывать. Важно выстроить с ним определенные отношения. Не только ждать чего-то от него, но и понять, чего он ждет от тебя. Ведь диалог – это когда говорят двое. Вопрос, с которого начинается сегодняшнее чтение, не требует ответа. Мы не просто понимаем это по тексту, мы это чувствуем. Мы знаем по себе, что нередко живем именно по такому принципу. Когда нам что-то нужно от других, мы предпринимаем множество усилий, чтобы наша цель была достигнута. Когда же другим что-то нужно от нас, мы действуем с неохотой. Таковы особенности нашей эгоистической природы. Народ так и говорит: «Своя рубаха ближе к телу». И все же, из опыта общения с людьми мы знаем, что плодотворными могут быть только взаимные отношения, в то время как люди, которые лишь используют других, не бывают по-настоящему счастливы. Может быть, это сложно себе представить, но в отношениях с Богом тоже возможна взаимность. Какая же в первую очередь? Христос объясняет это с помощью двух образов. Один человек трудится и строит дом на каменном основании, благодаря чему он выдерживает испытания. Второй дом строится на песке и оказывается разрушен наводнением. Чтобы понять эти образы, стоит знать, что в культуре Ветхого Завета не было понятия «вера», в смысле внутренней убежденности в чем-то бездоказательном. Когда иудей говорил о вере, он имел в виду сильную внутреннюю решимость, решимость положиться на того, в кого он верит. В нашем случае это лучше было бы передать словом «верность» или «доверие». Бог был для иудея твердым основанием, тем, на кого он мог положиться и кому он мог бесконечно довериться. Что же значит строить дом и, углубившись, поставить его на каменном основании? Это значит стремиться к Богу, стремиться расслышать Его и вступить с Ним в такие глубокие и доверительные отношения, которые не могут быть разрушены никакими наводнениями. В свою очередь, строить дом на песке значит успокаиваться на тех неглубоких потребительских отношениях, которые складываются из простых и понятных бытовых потребностей. Человек, который общается с Богом ради возможности о чем-то просить, нередко не получает просимого, ведь его вера оказывается поверхностной. Любая сложность, с которой он сталкивается, заставляет его сомневаться. Как же сегодня услышать слова Христовы? И самое главное, как их исполнить? Все очевидно. Он обращается к нам в Писании и звучит в голосе совести. Надо только научиться слушать. И, научившись, не побояться труда и не пожалеть сил на то, чтобы дом нашей жизни был построен на камне и не был подвластен никаким испытаниям.
Итак, Христос обращается к людям со словами вразумления. Спаситель говорит, что мало уверовать в Него, как в Сына Божия. Необходимо еще и делать то, что Он говорит. Сегодня, 2000 лет спустя, эти слова по-прежнему касаются очень многих из нас, особенно тех, кто говорит, что главное верить в душе, и это уже хорошо. Внимательно вчитавшись в евангельские строки, можно убедиться, что это далеко не так. Если ты признал в Иисусе из Назарета Бога, то должен понимать, что все Его слова для тебя являются обязательным законом. Да, вначале это послушание и повиновение, которые потом превращаются в любовь к Творцу. Как в детстве, ребенок слепо выполняет распоряжение родителей,
которое очень часто ему не нравится. Но придя в совершенный возраст, он начинает понимать, как правы были его теперь уже престарелые мать и отец. В душе великовозрастного чада теперь только любовь и нежность к этим дорогим его сердцу людям. Чтобы была более понятна глубина вопроса, Христос рассказывает притчу, в которой приводит примеры двух людей, каждый из которых решил построить себе жилище. В данном случае дом – это некий образ судьбы человека. Рассказывая о первом застройщике, Спаситель подчеркивает: «Слушающий слова мои и исполняющий их подобен человеку, ископавшему глубокий шурф для фундамента и положившему основание дома на крепкой каменистой породе». Наводнение, как метафора обрушивающихся на нас скорбей, болезней, оскорблений, клеветы, гибели близких, не смогло поколебать мощный фундамент, покоящийся на камне деятельной веры. И наоборот, говоря о втором застройщике, Христос подчеркивает обратное: «Слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания». Буря житейских невзгод сносит эту хилую постройку, не имеющую качественного фундамента. Действительно, человек приходит ко Христу, верует в Него, читает Священные Писания, но одновременно для себя решает, что свою жизнь он особо менять не будет. Человек думает о спасении, о Царстве Божьем и порой видит, что его жизнь очень даже не дурна, регулярное посещение богослужений, исповеди, причащение святых Христовых тайн. Но сильная житейская буря, ну, например, смерть близкого человека или неизлечимая болезнь, ломает эту идиллию. Жизненные нестроения иногда приводят к самому страшному и трагичному исходу – суициду, становящемуся жутким результатом поверхностной веры. Задумаемся над этим, друзья.
Настоящая мудрость обычно находит для себя самый простой способ выражения. Ей не нужны изощренные формулы и косноязычие терминов. Подчас истинная мудрость стучится в наши уши через обычные детские сказки. Кто, например, не слышал повествования о трех поросятах? Двое поросят решили пойти легким путем и соорудить себе домики из самых доступных материалов, веток и соломы. Третий герой оказался мудр и трудолюбив, а потому построил каменный домик. Пришедший вскоре волк-охотник без труда смел первые два жилища, но не смог ничего поделать с прочными стенами и крышей третьего. Сказка о трех поросятах учит детей простой, но мудрой вещи. Для того, чтобы преодолеть самые сложные обстоятельства жизни, человеку нужны здравый ум и трудолюбие. Сегодняшнее евангельское чтение говорит нам о чем-то похожем. Господь Иисус, обращаясь к современникам, а вместе с ними и к нам, сравнивает человеческую жизнь с домом. Одни строят дом на песке и затем терпят неудачу, другие же воздвигают жилище на камне и тем самым оберегают его от натиска стихии. Этот образ кажется очень понятным, но в то же время вызывает вопрос, как вообще кто-то может построить дом на песке. Однако во времена Христа подобное не было редкостью. Многие иудеи предпочитали воздвигать свои жилища на ровных местах с легкой для копки песчаной почвой. У подобных домов, безусловно, имелось основание, но вот незадача. Именно на равнины в Палестине обычно устремлялись горные потоки воды во время зимних ненастий. Песчаная почва не могла устоять перед таким напором, и построенное с большим трудом жилище в считанные часы разрушалось. Другая судьба ожидала дом, воздвигнутый на каменистом основании. Да, для него первоначально нужно было понести огромный труд – вырубить фундамент в скальной породе. Но это того стоило. Горные потоки не могли поколебать основание такого жилища. Христос сравнивает свое учение как раз с таким вот каменным, очень прочным основанием. Человек, поверивший в Евангелие, получает возможность стать неприступным для жизненных бурь. Для этого необходимо не только внутренне сопереживать заповедям Спасителя, но и сделать их главными принципами своего бытия. Настоящего христианина не могут сломить неудачи. Их он воспринимает как часть промысла Божия. Его не могут напугать обиды, ведь в сердце христианина живет светлая надежда на Господа. Даже болезнь и смерть не способны напугать настоящих учеников Христа, потому что воспринимаются нами не как наказание, а как предвестники скорой встречи с Отцом Небесным. Сегодняшнее евангельское чтение учит нас великой мудрости, как не растрачивать жизнь на пустяки, а сконцентрироваться на главном, том, что позволит сделать основание нашего бытия по-настоящему крепким. Этими вещами, безусловно, являются искренняя вера, светлая надежда и неподдельная любовь к Богу и людям.
Сегодняшнее наше рассуждение, дорогие братья и сестры, будет посвящено притче Спасителя об основании дома. Для того, чтобы ясно представить себе, что за ней стоит, необходимо сравнить ее с притчей, описанной в 7 главе Евангелия от Матфея, где речь идет о благоразумном муже, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. В отличие от дома, построенного на песке, можно заметить, что евангелист Лука указывает просто на некое наводнение, в то время как у Матфея речь идет о реках. Дело в том, что Лука, в отличие от Матфея, не был уроженцем Палестины, которую Христос и взял за пример для своей притчи. Палестина в большей части своей страна гористая и холмистая, и, как другие подобные местности, подвержена внезапным и стремительным проливным дождям с сильными бурями. Горные речки, потоки, ручьи, которые обыкновенно стояли сухими после наступления дождей, наполнялись водою и стремительно низвергались на равнины и долины. При стремительности своей они увлекали за собой все, что попадалось им на пути. Целые здания, которые лежали на пути их течения, не могли иногда противостоять стремительности напора, особенно если они стояли на песчаном грунте. Мудрый человек обычно искал для своего дома скалистое место, строить на котором было труднее, потому как сперва приходилось затратить огромные усилия, чтобы вырубить фундамент. Когда же наступала зима, такой человек был достойно вознагражден, потому что дом его стоял прочно и надежно. Конечно, в описании этой притчи у Луки и Матфея речь идет не о грунте для строительства дома, а о том, как важно строить дом своей жизни на прочном фундаменте. Единственным же правильным основанием является учение Иисуса Христа. Преподобный Макарий Великий пишет: «Душа боголюбивая, желающая построить дом свой по слову Господа, не возводит его на песке лукавых помыслов греха, но вынимает его, отсекая от себя, насколько это возможно, и подобные песку злые помыслы лукавства. И так до тех пор, пока она не найдет твердые и незыблемые помыслы веры Христовой, пока не найдет Христа, истинный камень, который не одолеют врата ада». Но что мешает людям в поиске истинного основания для строительства своей жизни? Почему они так легко отходят от вероучительных истин Христовых? Ответы на эти вопросы мы можем получить в притче, размышляя о решении неразумного строителя. Во-первых, мы можем отметить такой порок, как ленность. Человек, о котором повествуется в притче, пытался меньше трудиться. Как трудно создавать фундамент дома среди камней, строить на песке привлекательней и намного легче. Может быть, и нам легче пойти своим путем, чем следовать за Иисусом Христом. Но на особенном пути нас ждет погибель. Путь же Иисуса Христа ведет к стабильной жизни и в этом мире, и в грядущем. Во-вторых, неразумный строитель был еще и недальновидным. Он вообще не задавался мыслью, что же будет с домом в будущем. Каждое жизненное решение принимается как с учетом настоящего положения, так и с надеждой на будущее благо. Счастлив человек, смотрящий на все не в свете сегодняшнего дня, а в свете вечности. Епископ Михаил Лузин замечает: «Бури искушений и бедствий внезапно и постоянно грозят спокойствию душевному и духовному. Живущие по слову и закону Христову могут считать себя безопасными от крушения среди бурь, бед и искушений. И, обладая верою и любовью, не боятся их. Если бы их и постигли искушения и бедствия, они остались бы твердыми, перенесли испытания, тем более, что Господь не попустит им искушения сверх их силы. Когда мы, дорогие братья и сестры, осознаем, что трудный путь чаще всего наилучший, а дальновидность – верный подход к познанию истины, то начинаем основывать нашу жизнь на учении Господа нашего Иисуса Христа, и тогда никакая буря не может поколебать нашей веры. Помогай нам в этом, Господь.
«Что мне зовете, Господи, Господи, и не творите я же глаголю? Отчего зовут Господом, а не творят волю Господней, отчего, то есть делами, не признают господство Его? От того, что только языком так зовут, а не сердце. Когда бы сердце произносило «Господи, Ты мой Господь», тогда в нем пребывала бы и полная готовность повиноваться тому, кого исповедует своим Господом. А так как этого нет, то дела идут врозь с языком, а дела всегда таковы, каково сердце. Что же стало быть, нечего и взывать «Господи, Господи»? Нет, не то, а надобно к внешнему слову приложить слово внутреннее, чувство и расположение сердца. Сядь и размысли о Господе и о себе самом. Что есть Господь и что ты такое, что Господь для тебя сделал и делает? Зачем живешь и до чего доживешь? Тотчас дойдешь до убеждения, что иначе нельзя, как исполнять волю Господа, все неуклонно. Другого нет нам пути. Убеждение это родит готовность делом исполнить то, что говорится словом Господь. При такой готовности возбудится потребность помощи свыше, от нее молитва «Господи, Господи, помоги и даруй силы ходить воле Твоей». И будет взывание ко Господу приятное для Господа.
Это необходимо относится к нам, которые устами исповедуем Его Господом, а делами отрекаемся от Него. Если говорит «Я Господь», то вы во всем должны поступать как рабы, а долг рабов — делать то, что Господь повелевает. Потом говорит нам, какая польза тому, кто слушает Его, и не только слушает, но и на деле исполняет. Таковы подобен человеку, строящему дом, построившему он и на камне. Камень же, как свидетельствует апостол Христос, копает и углубляет тот, кто принимает слова Писания не поверхностно, а изыскивает глубины их духом. Таковы основывает на камне. Потом, когда случится наводнение, то есть гонение или искушение, река подступит к этому дому, то есть искуситель, бес ли то или человек, и однако ж не может поколебать его. Искушающий человек очень справедливо может быть сравнен с наводнением реки, ибо как наводнение речное производит вода сверху падающая, так и человека-искусителя возвращает сатана, спадший с неба. Дом тех, кои не соблюдают слов Господа, падает, и разрушение сего дома бывает большое, ибо падение слушающих, но не творящих, велики, потому что не слышавший и не сделавший погрешает легче, а слышавший и, однако ж, не исполняющий согрешает тяжелее.
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа.
В сегодняшнем чтении апостол Павел говорит о супружеских отношениях, о любви и служении друг другу. Он сравнивает их с отношениями гораздо более возвышенными и глубокими, с тайной отношений Христа и Церкви. Очевидно, что это сравнение возникает не на пустом месте, так как в Ветхом Завете сам Бог нередко сравнивает свои отношения с народом, с браком. Существует ли Христос отдельно от Церкви, если она его тело? Конечно, ведь он ходил по земле, общался с учениками и другими людьми. Но если мы поставим вопрос иначе, ради чего Бог воплотился? Мы скажем однозначно: Бог стал человеком и родился на земле ради людей, объединенных с Ним и в Нем, то есть ради Церкви. Существует ли Церковь вне Христа? Конечно, нет. Но существуют отдельные люди, разумные и свободные, которые могут ответить на Его призыв, согласиться с замыслом Божиим и стать Церковью. Иными словами, Иисус как Христос, Мессия, существует для тех, кого призывает и спасает. А люди собираются в церковь ради того, чтобы реализовать Божий замысел, с которым они согласны. Именно в этом смысле отношения мужчины и женщины оказываются соотносимы с тайной Христа и Церкви. Муж не может быть мужем без жены, так же, как и жена не может быть женой без мужа. Они существуют как муж и жена друг друга. Как мужчина и женщина они могут существовать сами по себе, но как муж и жена существуют ради друг друга. Апостол в другом месте так и пишет: муж ради жены и жена ради мужа. Впрочем, очень важно понимать, что такое ощущение может быть в человеке только глубоко личным. Сам по себе он может сказать: «Я существую в другом и ради другого». Но совершенно недопустимо думать так о другом: «Он существует ради меня, он обязан жить моими интересами». Из этого рождается желание переделать человека под себя. Отказ от того, чтобы считать его личностью, свободной и ценной перед Богом. Как часто мужчины, услышав слова апостола Павла о том, что жена должна слушаться мужа, делают из этого вывод, что они имеют право превратить ее в дополнение к своей жизни, в обслуживающий персонал, в того, кто должен безропотно подчиняться. Однако апостол совершенно не имеет в виду простого подчинения и неравенства. Да, Христос – глава церкви, но невозможно себе представить, чтобы он действовал в ней силой и принуждением. Понимая опасность того, что в патриархальном обществе его слова могут быть интерпретированы как основа семейного деспотизма, апостол показывает, как Христос действует в церкви. Он достигает ее чистоты посредством крестной смерти и слова. Сегодняшний отрывок заканчивается призывами мужу любить жену как самого себя, а жене бояться мужа. В наши дни это кажется глубоко неправильным. Ведь мы говорим, что христиане призваны жить в любви. Уже древние, размышляя над этим стихом, отмечали, что апостол говорит здесь не о конце, а о начале пути, в котором еще нет речи о совершенных отношениях. Концом же пути должна быть жизнь двух в одну плоть, жизнь в любви, которая изгоняет страх.
Нередко среди людей, которые считают себя христианами, бытует мнение, что наиболее совершенный путь к Богу – это путь монашества, что Христос ставил путь воздержания от брака намного выше семейной жизни. Нередко эти взгляды доходят до крайности. Так, например, в древней церкви появилось течение, которое ставило аскетизм и воздержание во главу угла духовной жизни. Брачных отношений эти люди гнушались как скверны, а на женатых мирян и священников смотрели свысока. Особенно отличился в этом суровый аскет и епископ города Севастия по имени Евстафий. Один из церковных историков пишет, что он делал многое вопреки церковным правилам. Например, не допускал вступать в брак и учил воздерживаться от разных родов пищи, а потому многим состоящим в браке запрещал жить вместе. Церковь осудила подобные настроения на ряде своих соборов. Так, например, много внимания этому вопросу уделяет собор 340 года, который прошел в городе Гангры, так называемый Гангрский собор. Его высказывания очень конкретны. Если кто порицает брак и гнушается верную и благочестивую женой, вступающей в отношения со своим мужем, или ее порицает, как не могущую войти в Царствие Божие, тот да будет под клятвой. Или вот еще одно правило. Если кто-то из хранящих девственность ради Господа будет превозноситься над женатыми, да будет под клятвой. Все эти решения основаны исключительно на Священном Писании. Так, например, первое чудо, которое совершил Христос, это было чудо в Кане Галилейской, где Он на свадьбе превратил воду в вино. Сами апостолы были женаты. Так, хотя Писание ничего конкретного не говорит об их женах, известно, что у апостола Петра была теща, значит, была и супруга. Более того, апостолы не оставили своих спутниц и после того, как пошли с проповедью Евангелия по всему миру. Яркие свидетельства этого находим у апостола Павла, который пишет о себе и о своем соратнике Варнаве. «Разве не имеем мы власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, то есть апостол Петр?» Вот и сегодня, вопреки до сих пор существующим среди некоторых мнениям, апостол Павел говорит, что брачные отношения, освященные Богом, это самый наивысший род отношений между людьми. По своей святости они сопоставимы только с союзом, существующим между Христом и Церковью. А потому будем беречь каждой свою вторую половинку, заботиться о ней и ценить ее. Ведь как для монаха именно хранение девства и безбрачия является залогом его вступления в Царство Небесное, так дорогу туда женатому человеку открывает наполненная подлинной любовью брачная жизнь.
Первая книга Священного Писания, книга Бытия, утверждает, что женщина была сотворена как помощница мужчины. Некоторые понимают это слишком буквально, в том смысле, что женщина обречена на то, чтобы исполнять в этой жизни вторые роли. В средние века на Западе некоторые философы даже всерьез задавались вопросом, а является ли женщина человеком, в том смысле, в каком является мужчина. На самом деле, Библия говорит нам, что как мужчина, так и женщина оба сотворены по образу Божьему, оба они именуются человеком. Почему же тогда она помощница? Давайте разберемся. Образ Божий, по которому был создан человек, это не просто облик Творца. Ко всему прочему, речь идет о том образе бытия, проще говоря, об образе жизни, который проводит Бог. Если попытаться сформулировать его суть одним словом, это диалог, общение. Ведь Бог – Троица. Каждое из божественных лиц находится в непрестанном диалоге с двумя другими. Речь идет не просто о разговоре, ведь для того, чтобы общаться, не обязательно говорить. Речь идет о такой предельной открытости друг другу, когда слова уже не нужны, и все понятно без них. Это абсолютное взаимопроникновение, а в результате способность жить жизнью другого. Вот именно к такому бытию и призван человек. И в этом его отличие от животного мира, где господствует инстинкт. Поэтому Адам, до творения жены, несмотря на то, что его окружало множество живых существ, не мог себе найти друга для беседы, а следовательно, не мог в полноте раскрыть тот потенциал, которым он обладал как образ Божий. Именно женщина помогла ему стать тем, кто он есть, существом, который может вести на земле тот же образ жизни, что и Бог на небе. Жить другим человеком, полностью отдать ему всего себя без остатка. Вот что открывается нам в любви и браке. Для христиан это не просто результат действия животного инстинкта, который влечет самку и самца друг к другу, чтобы продолжить род. Это не просто юридический контракт, это таинство, когда двое становятся продолжением друг друга, единым целым. Подобное возможно лишь в том случае, если в основу брака положена жертвенная любовь. Лишь она способна сделать так, что центром моей жизни становится другой человек, а не я сам. Это открытость меня ему, а его мне. В противном случае, когда каждый, по закону животного мира, будет думать о своем, полноценного общения не получится. И первый шаг здесь должен сделать мужчина. Не случайно он сравнивается со Христом, который отдал себя в жертву за свою невесту церковь. Почему же тогда говорится, что жена должна бояться своего мужа? Речь идет не о животном страхе, ведь подлинная любовь его изгоняет. Это страх обидеть или оскорбить того, кто готов за тебя положить свою жизнь. Страх остаться равнодушным эгоцентриком, замкнуться на себе самом. Лишь в том случае, когда двое одновременно двигаются навстречу друг к другу, возможен подлинный диалог, а следовательно и настоящая семья.